Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 27 июля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за лентами новостей. Смотрим, что появляется у агентства РИА Новости, о чем пишет ТАСС. Обсуждаем главные темы этого дня. Изучаем карту московских пробок. Вместе с вами все это делаем. В прямом эфире вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм. Можете звонить 7373-94,8. Что касается движения, сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла. Как предполагается, к 6 вечера в городе будут 5-бальные пробки, потом на час пробки в 6 баллов в районе 7 вечера, в 8 вечера опять 5-бальные пробки, ну и к 9 вечера все более-менее разъедутся. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, вот так заголовок у ведомостей, точнее не у ведомостей, у тех, кто цитирует ведомости, заголовок звучит так: «В России придумали делить налоги по-новому». Говорят, что эта идея Министерства финансов поможет так или иначе наполнить местные бюджеты. Насколько это эффективная идея, поговорим. Первая тема. А вторая тема. Кабинет министров объявил о том, что выделяет 10 миллиардов рублей на профобучение почти 169 тысяч россиян. Ну, первый вопрос, чему будут переобучать? А второй вопрос, можно ли чему-то переобучить? Легко посчитать просто, сколько приходится на одного человека. Примерно 50 тысяч рублей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение, которое в эти минуты появляется на лентах агентств. Во Франции государственные лаборатории остановили опыты с прионами после заболевания одного из научных сотрудников. Пока подробностей никаких нет, ждем. В Кузбассе по статье о нарушении охраны труда судят пожарного за гибель коллеги. Это все с ленты агентства ТАСС. Теперь смотрим срочное сообщение, которое появляется у агентства РИА Новости. Тхэквондист Ларин принес сборной России уже 7-е золото на Олимпийских играх в Токио. А еще одно. Вот угроза для немецкого Леверкузена после взрыва на заводе сохраняется до сих пор. Пока без подробностей. Тоже ждем в ближайших информационных выпусках. Теперь к первой теме обсуждения. В России придумали делить налоги по-новому. Это идея Министерства финансов Российской Федерации, о которой пишет сегодня ведомство, ссылается на федеральных чиновников. Придуманы новые меры, которые должны способствовать более равномерному распределению налогов между бюджетами регионов. Два основных предложения, которые, как предполагается, уже в ближайшее время заработают. Более справедливое зачисление налога на прибыль организаций по месту реального производства продукции. Это вот когда внутри компании есть головной офис, он в одном регионе, есть, собственно, производство, которое в другом регионе. И понятно, что там путем перераспределения налогов большинство денег часто уходит туда, где, собственно, расположен офис. С этим собираются побороться. А второе – это налоги на доходы физических лиц, тех, кто трудоустроен по договору удаленной занятости. Ну, то есть, если компания располагается, скажем, в Москве, а человек живет постоянно в Московской области, следовательно, все его налоги пойдут в Москве. А надо бы, чтобы в Московской области. Так вот, с одной стороны, кажется, важное изменение, с другой стороны, насколько это серьезно повлияет на бюджеты. Елена Анисимова, руководитель группы региональных рейтингов в аналитическом кредитном рейтинговом агентстве. Елена Сергеевна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, насколько действительно дисбаланс между бюджетами могут изменить эти новации от Минфина?
Ну, давайте начнем со второго предложения, потому что, наверное, его понять, вот этот вот механизм, будет проще. Вот смотрите, если смотреть со стороны работодателя, он уплачивает единой платежкой НДФЛ в бюджет того субъекта, в котором он зарегистрирован. Ну, дальше возникает вопрос, а как это будет администрироваться в том случае, если все эти налоги должны поступать в бюджеты тех субъектов, в которых прописан работник. Кто-то прописан, как вы правильно сказали, в Московской области, кто-то прописан в Тверской области, кто-то в Калужской, Тульской и так далее. То есть переложить это на плечи работодателя будет достаточно, наверное, проблематично. Да? То есть все это автоматизировать будет сложно. Однако в последнее время налоговая добилась очень больших успехов в цифровизации, да, своей деятельности. Мы видим, насколько лучше стала отчетность и предоставление информации со стороны налоговой. Может быть, налоговая возьмет эту функцию на себя, да, то есть после того, как единым платежом куда-то перечислит работодатель всю эту сумму, то дальше, уже имея сведения о окладе и о прописке гражданина, да, я, может быть, сейчас фантазирую, но я вот вижу себе эту ситуацию так. А, может быть, налоговый перераспределит регионам все эти средства. А, сразу скажу, что вот эта мера по перераспределению НДФЛ, она очень сильного влияния на сбалансированность региональных бюджетов не окажет. На самом деле не так велик процент тех людей, которые постоянно проживают в одном регионе, а переезжают работать в другой. А вот если говорить о второй мере, да, точнее первой из тех, которые вы назвали, о гармонизации распределения налога на прибыль, то да, конечно же, вот эта мера, она бы, конечно, помогла значительно серьезнее субъектам. Здесь тоже есть свои нюансы. Как вы помните, это уже не первая, наверное, даже уже не вторая попытка Минфина нивелировать те диспропорции в распределении налога на прибыль, которые сейчас есть. Ранее Минфин попробовал такой механизм, как консолидированная группа налогоплательщиков. Кто-то выиграл, кто-то проиграл, кто-то оказался очень доволен, кто-то нет. Но, тем не менее, попытки предпринимаются. Сейчас тоже можно найти в этих предложениях и рациональные зерна, можно и покритиковать. Ну, например, если говорить о том, что налог на прибыль будет распределяться в том числе с учетом численности работающих на том или ином подразделении, то можно не принять во внимание, например, тот факт, что предприятие могло поработать над усовершенствованием своих технологий, например, количество людей сократилось, тем не менее, например, эффективность работы предприятия повысилась, и маржинальность этого предприятия стала выше, соответственно, налог оно может заплатить больше. Также можно и поговорить об основных средствах, да, где-то они изношенные, где-то они новые. То есть хорошо то, что Минфин об этом говорит, хорошо то, что он предпринимает эти попытки сделать так или иначе более справедливым распределение налога на прибыль, потому что в конечном счете налог на прибыль – это основной налог, который субъекты получают в виде своих налоговых доходов. Да, безусловно, НДФЛ – это второй налог для некоторых субъектов, это номер один, но тем не менее, как я уже сказала, вот доля людей, которые постоянно работают в другом субъекте, она не так велика.
Смотрите, вот. Если просто возвращаясь к НДФЛ, почему не рассматривается более революционное, что называется, предложение, когда люди бы платили налог на доходы физических лиц сами, и тогда бы никаких проблем между тем, где расположена физически твоя работа, или даже так, юридически, где расположена твоя работа, и тем, где живешь на самом деле, ты не было бы?
Ну, это действительно такое революционное предложение. Я думаю, что, может быть, пока физические лица не готовы к такой платежной дисциплине, которая все-таки сейчас наблюдается в отношении юридических лиц, может быть... Вообще я не слышала, чтобы были такие разговоры, что физлица платили бы НДФЛ самостоятельно, да, то есть НДФЛ, например, не с продажи квартиры, не с продажи какого-то имущества, а непосредственно, да, со своей заработной платы. Ну, я думаю, что, в принципе, наверное, может быть, Минфин бы не пошел и налоговая бы не пошла на этот шаг исключительно из-за того, что тогда придется и администрировать в том числе вот миллионы платежей ежемесячно. Я думаю, что это как бы усложнение налоговой системы вместо ее упрощения. То есть надо придумать какой-то все-таки другой способ.
Хорошо, а с вашей точки зрения есть какой-то другой способ, мы же с чего начали, для более равномерного распределения налогов между бюджетами регионов?
Ну, на самом деле, я считаю, что шаги Минфина в отношении налога на прибыль, вот попытки нащупать тот баланс, при котором субъекты бы получали, скажем так, то справедливое распределение налога на прибыль в свой бюджет, а вот Минфин двигается в правильном направлении. Надо все-таки найти эту золотую середину, при котором и субъекты будут получать достаточный объем средств. Ну и понятное дело, что откуда уйдут все эти налоги? Они уйдут из Москвы, из Петербурга, может быть, из каких-то других крупных центров прибыли, где сейчас концентрируется налог на прибыль. Вот, поэтому я думаю, что постепенно Минфин придет к правильной пропорции.
Спасибо, Елена Анисимова, руководитель группы региональных рейтингов в аналитическом кредитном рейтинговом агентстве. Артем говорит, мы строим по всей России. Это напомню про СМС-портал, Телеграм для ваших сообщений. Некоторые уже пришли, вот я начинаю их цитировать. Мы, говорит, строим по всей России 600 человек персонала, участки от Сахалина до Выборга. Почему, говорит, часть налогов должна оставаться в регионах, если не заказчик? Ни мы, как исполнитель, к этому региону никакого отношения не имеем. Ну да, месторождение в Уренгое, персонал из Тулы, а компания вообще московская. Ну, еще раз напомню, надо уточнить все-таки. Идея по налогу на доходы физических лиц, о которой говорят сейчас, ссылаясь на Министерство финансов, она все-таки не столько тех, кто работает, скажем, в Москве, а переезжает каждый вечер и каждое утро к себе по месту прописки в Московскую область, сколько тех, кто трудоустроен по договору удаленной занятости. Таких людей намного меньше. И тогда говорить о каких-то революционных изменениях с точки зрения пересмотра межбюджетных соотношений не приходится. А вот во втором случае Виталий из Филей пишет, почему бы нынешние налоги не распределять более справедливо, отправляя в Москву, например, 30-20% налогов, а все остальное оставлять регионов. Если бы вы, Виталий, знали, что на самом деле происходит, когда сейчас мы говорим, что все забирает Москва, налог на прибыль в целом составляет 20%. Так вот, в федеральный бюджет зачисляется только 3%, 17% остаются в бюджете региона. Правда, вот тут как раз собака зарыта, потому что 17% распределяют между головной организацией и филиалами пропорционально долям прибыли, и ровно вот здесь Минфин собирается внести изменения. А где же Москва будет брать деньги на перекладку бордюров, уже заранее страдает Григорий из Санкт-Петербурга. 7373948, телефон прямого эфира. Марина Панкратьева рассматривает эту ситуацию по-другому. Москва создавала рабочее место. Работник приехал в Москву из региона, значит, в Москве и НДФЛ должен оставаться. Еще раз, речь идет не о том, что работник приехал в Москву. Речь идет о том, кто трудоустроен по договору с Москвой, если уж мы взяли Москву как пример, по договору удаленной занятости и работает не в Москве, а вот в другом регионе. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. С вашей точки зрения, вот это меры, которые Минфин предлагает для того, чтобы более равномерно распределять налоги между бюджетами регионов. Кто-нибудь из наших слушателей реально думал об этом? И если да, а какие есть идеи на этот счет? Что нужно изменить для того, чтобы налоги перераспределялись иначе? Не как сейчас. Но, правда, еще раз напомню, когда Виталий говорил о том, что надо бы как-то, чтобы Москва меньше получала, она и так, в общем, не так много получает, если говорить про конкретный налог на прибыль. 3% зачисляются в федеральный бюджет, считай, в Москву, а 17% из 20% остаются в бюджете региона. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Подмосковье.
Да, Михаил.
Вот все эти вещи, они нужны, конечно. Но они не решают главного. Вот когда у нас бюджет будет делиться в зависимости от дохода и совокупность доходов физических лиц, то есть их налогов, будет превышать совокупную долю налогов юридических лиц, как в нормальной капиталистической стране. Знаете, а у нас 80% там или сколько...
Слушайте, мы, Михаил, компания... мы же не спорим. Ну, тогда будет другая жизнь. Тогда и обсудим.
Это главный момент бытия. Вот это говорит о диспропорциях в экономике, о том, что экономика больна, потому что именно доходы населения физических лиц формируют благополучие экономическое. А мы к этому нормально относимся. Ну, у нас «Газпром», а в Америке 75-85% налогов – это физические лица. Это тот самый рынок и та самая доходность людей, детей, инвалидов, в конечном счете, которые решают все. Вот где проблема. Вот
но надо подождите, а подождите, Михаил, секунду. Только в местных бюджетах доля налогов на доходы физических лиц у нас тоже примерно такова. 65-66, где-то больше, где-то меньше.
Я сомневаюсь, что так, но в конце... Но именно
данные федеральной налоговой службы.
Вы говорите сейчас о тех именно страшных черных дырах, где вообще денег нет. Там, да, может быть так. Там нет ни предприятий, ничего. Речь идет о совокупно, чтобы трудящиеся, сколько их там у нас, 80 миллионов, обладали таким благосостоянием за счет своей зарплаты, своих доходов, чтобы доходы в общем бюджете страны были, превышали общий налог юридических лиц, компаний и так далее. Вот это очень важный момент.
Тут так даже что, налоги с доходами надо сравнивать, говорит Михаил. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, Михаил прилично перепутал и слушателей, наверное, запутал. Дело в том, что у нас просто другая структура налогообложения физических лиц. У нас НДФЛ 13%, но если доходы свыше 5 миллионов, то там 15%. А в Германии идея НДФЛ 50%. Примерно такая же ситуация в Штатах. Поэтому просто формируется по-другому. А какая разница, предприятие платит налог за своего работника, или работник после начисления заработной платы платит этот самый налог.
Хорошо, ладно, вернемся к самой идее, с вашей точки зрения.
Нормальная идея, абсолютно.
Нормальная идея.
Абсолютно нормальная идея, адекватная, работа не будет.
Другой вопрос. А что могло бы работать?
Вы знаете, когда лет через 300, как в Соединенных Штатах, начнут бояться...
Не, ладно, все, я понял. Лет через 300, об этом мы поговорим. Смотрите, Михаил тоже говорил, вот когда-нибудь в будущем есть смысл это обсуждать. Второй человек говорит, да Михаил во всем всех нас запутал. Я говорю, так что же делать? Когда-нибудь в будущем, говорит он. На сегодня основная доля доходов консолидированного бюджета России формируется за счет платежей по налогу на добавленную стоимость. Это почти 36% поступлений. Налог на доходы физических лиц, если уж мы говорим общую долю доходов консолидированного бюджета России, уже не про местные бюджеты мы говорим. Так вот, тут НДФЛ это 25,3%, налог на прибыль организаций чуть больше 18%, а поступления от имущественных налогов дают в этот самый консолидированный бюджет всего 8,5%.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Правительство выделяет примерно 10 миллиардов рублей на профобучение почти 169 тысяч россиян. Как сообщается, эти деньги пойдут на дополнительное образование граждан. Ну, среди прочего, можно на профобучение, можно на дополнительное образование граждан. Это информация, которую приводит, ссылаясь на данные, полученные из секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой. Там уточнили, 10 миллиардов будут направлены из федерального бюджета. В этом году решение принято членами рабочей группы в рамках национального проекта «Демография». Но главный-то вопрос другой. А что за программы будут реализованы на эти деньги? Ну и еще, если 169 тысяч, если 10 миллиардов поделить на 169 тысяч, если я правильно понимаю в математике, получается примерно 50 тысяч рублей. За эти деньги можно кому-то чему-то научить или переобучить? Максим Зайцев, заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке, представитель ЛДПР. Максим Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, какие программы планируется реализовать? Насколько вы знаете об этом?
Там сейчас обсуждаются конкретные программы, которые будут введены отдельным постановлением правительства Российской Федерации. Но, конечно, здесь вряд ли может идти речь о полноценном высшем образовании. Как правильно было замечено, в среднем получается 50 тысяч на человека. Хотя мы понимаем, что 169 тысяч человек – это сейчас по заявкам. Соответственно, по факту гораздо меньшее количество людей будет идти на переобучение. Поскольку одно дело составить заявку, войти в программу, совершенно другое дело уже непосредственно заняться вопросом своего профессионального переобучения.
И все-таки, с одной стороны, есть профессиональное переобучение, это более-менее понятно. С другой стороны, речь идет о дополнительном образовании. Это тоже что-то типа переобучения?
Скорее, это возможно и повышение квалификации, возможно и более углубленные знания в той области, которыми раньше человек занимался. Ведь базис любого образования, полноценного высшего образования, он везде одинаков. Ну, там, в зависимости, конечно, от вуза. А вот уже конкретика и углубление в той или иной области, это уже зависит от того выбора, который человек сделал. И если в данном случае для того, чтобы быть более конкурентным на рынке, он пройдет более глубокое изучение, в том числе благодаря таким программам, то, конечно, его конкуренция на рынке повысится.
Теперь следующий вопрос. Как гражданину в подобного рода программы попасть? Достаточно одного желания? Нужно долго собирать справки? Или нужно выигрывать конкурсы?
Ну, к сожалению, бюрократия у нас в стране никуда не ушла, и для того, чтобы попасть в такие программы, нужно собрать определенное количество справок, документов, но вся информация есть в интернете, поэтому ее достаточно несложно найти и подать заявку на включение в эту программу.
С вашей точки зрения, вот эти дополнительные, насколько я понимаю, 10 миллиардов как-то серьезно изменят ситуацию на этом рынке?
Я боюсь, что нет, поскольку вопросы с потерей работы или с отсутствием работы все-таки присущи в большей степени либо небольшим населенным пунктам, где или нет вообще предприятий образующих, либо в маленьких каких-то городах, где одно предприятие, на котором, собственно говоря, все и работают, и экономика населенного пункта держится. Поэтому подобные программы скорее нацелены на большие агломерации, но и там возможность найти работу, она есть. И как таковые рынки труда имеют определенное количество свободных вакансий. Устраивает ли квалификация? К сожалению, сейчас работодатели даже после получения высшего образования, когда к ним приходят, вынуждены переучивать вчерашних студентов или учеников, которые получили то или иное образование. Поэтому в данном случае мне кажется, что серьезно никаких изменений не произойдет. Но, тем не менее, правительство в данном случае поступает совершенно верно. А это как раз предложение фракции ЛДПР в Госдуме, поддерживая концепцию предложений фракции ЛДПР, что людям нужно давать не рыбу, а людям нужно давать удочки. То есть в данном случае, если бы просто вот эти 10 миллиардов по каким-то категориям распределили людей, то эффект, конечно, был бы ниже.
Ну, хорошо, вот вы говорите, дают удочки. В начале разговора вы сказали, позднее правительство определит, что конкретно будут выдавать. Но так как здесь сказано, что 10 миллиардов уже в этом году будут направлены из федерального бюджета, где искать информацию?
В интернете. Сейчас она действительно, вы совершенно правильно сказали, сейчас этого распоряжения нету. Есть решение о выделении 10 миллиардов. А конкретно постановление правительства, когда оно будет, там же будет прописана и соответствующая система, по которой будут происходить выделения.
То есть, если есть желание, нужно, что называется, мониторить соответствующее постановление правительства.
Да, да, конечно.
Спасибо. Максим Зайцев, заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке, представитель ЛДПР, был с нами на прямой связи. Срочное сообщение. Мы следим за лентами информационных агентств. Для многих это будет неожиданное заявление.
Новость часа.
Международный валютный фонд заявляет, восстановление экономики Российской Федерации происходит быстрее, чем ожидалось.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые проходили профобучение или дополнительное образование. Ну, в рамках этой программы еще никого нет, потому что программа до конца не разработана, только деньги выделены. Но, может быть, до этого, точнее, нет, не может быть, до этого такие программы тоже работали. И, следовательно, наверняка среди наших слушателей должны оказаться люди, которые воспользовались подобного рода программами. Как это работало? Если успеете, у нас последние минуты до новостей, то набирайте номер 7373948, код города 495. Можно по-прежнему писать через СМС-портал, можно через Телеграм, но было бы неплохо, если бы вы успели дозвониться. Ну, для того, чтобы вы учились в вечерней школе. Это прекрасно. Деревенский парень шутит таким образом. Григорий из Санкт-Петербурга шутит, что за 50 тысяч можно сдать на права. Я думаю, что учитывая всю государственность этой программы, там наверняка сдать на права можно будет намного дешевле, оптом скидки. Похоже, государство оплатит первый взнос. Дальше или бросай, или сам плати. Это так видится Панку 13-му. Еще раз, мне бы хотелось услышать людей, которые этим пользовались. Потому что вот эти фантазии по поводу того, как это может работать, это, скорее всего, фантазии. Потому что для того, чтобы понимать, как работают программы, на которые выделяет деньги государство в полном объеме, или это может быть действительно оплатой вот только первого занятия или первых 10 занятий, мы ведь не знаем. Ладно, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 27 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. Прямо сейчас в городе по-прежнему пробки в 4 балла, как предполагается, 5-бальными они станут в 6 вечера, в 7 вечера будет немного 6-бальных пробок, это на сегодня максимум. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, женщина, которая оскорбляла детей-инвалидов в Петербурге. Вчера вечером об этом много говорили, а сегодня уже есть сообщение о том, что Следственный комитет Петербурга заинтересовался этим фактом. Что будет женщине, поговорим в ближайшее время. А через 10 минут по поводу борщевика есть новости. Дачников в Подмосковье оштрафовали за борщевик на участках уже на 33 миллиона рублей. Как идет борьба с борщевиком в этом году, поговорим минут через 10. Это все прямой эфир, можно писать через смс-портал, можно писать через телеграм, можно звонить. Код города 495, номер 7373948. Не забывайте об этом, переходим к первой теме.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Следственный комитет Петербурга заинтересовался оскорблением женщины в адрес детей-инвалидов. Сайт регионального управления ведомства сообщает, что сейчас проверяется информация о местной жительнице, которая выгоняла с площадки во дворе дома несовершеннолетних. Видео появилось, вчера об этом много говорили. В социальных сетях женщина возмущается тем, что дети-инвалиды гуляют на площадке, где находится ее дочь, призывая их уйти. А отец одного из таких детей позже подал заявление в полицию. Насколько часто такое бывает в быту? Что с этим можно сделать? Что делаете вы, если попадаете в подобную ситуацию? 7373948, код города 495. Есть такое ощущение, что подобного рода инцидентов становится все меньше, но ведь они остаются, и у этого есть какая-то причина. Что с вашей точки зрения? Адвокат Александр Смирнов к нам присоединяется. Александр Аркадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну, во-первых, эта история понятная, с вашей точки зрения. Что грозит женщине за то, что она сделала?
Вы знаете, по моему мнению, несмотря на то, что Следственный комитет проводит доследственную проверку, мне кажется, результатом вполне очевидным будет отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Потому что я не вижу ни одного основания для того, чтобы ее привлечь к уголовной ответственности за то, что она совершила. То есть я видел это видео, и, по моему мнению, состава преступления, ну, какой может быть, оскорбление, такого состава у нас нет. А побои, вот те движения, которые она делала в отношении воспитателя, ну, там даже, мне кажется, никакого легкого вреда, потому что очевидно, что никаких... скажем так, мучений никто не испытывал, даже сколько-нибудь маленьких. Да? Соответственно, оснований для привлечения к ответственности просто не будет.
Но вы говорите об уголовной ответственности или о любой, даже административной?
Понимаете, административная ответственность тоже должна быть за что-то. В действиях этой женщины, ну, по сути, если разобрать это видео, можно усмотреть два момента. Первое – это ну, некое оскорбление детей с аутизмом, то есть она сказала о том, что они могут представлять угрозу для ее ребенка. И второе, что она пригрозила выселить этих людей из этого жилого комплекса. Ну,
вот подобного рода угрозы или попытка помешать человеку проводить время на конкретной площадке, это ничем не преследуется.
Вы знаете, да, потому что эта угроза, она не сопровождается ничем-либо, никакими действиями, да, то есть это просто, она, более того, она так аккуратно сказала, как будто, видимо, понимала, что ее снимают.
Она сказала, думаю, она понимала это.
Да, я не дам вам здесь играть. И если, ну, просто взять эту фразу отдельно, из нее нельзя сделать вывод о том, что это какая-то прямая угроза. Ни одна лингвистическая экспертиза не покажет и не скажет о том, что это и есть прямая угроза.
То есть говорить подобное сколько угодно можно, главное, чтобы не делали подобного.
Ну, безусловно, безусловно. Понимаете, тут важна последовательность и важен состав преступления, либо административного правонарушения. По моему мнению, ни уголовного правонарушения, ни административного в действиях этой женщины, ну, опять же, вот исходя из того видео, которое я видел, там, двухминутного, если там было какое-то продолжение, тогда может быть. Но Следственный комитет, мне кажется, заинтересовался этим делом только лишь потому, что оно приобрело некий общественный резонанс, попав в интернет.
Смотрите, пока вы говорили, наши слушатели пытаются разобраться, И вот что они вспоминают. Есть же оскорбление, унижение достоинства, разжигание по признаку. Ничего подобного быть не может в данном случае.
А в данном случае разжигания по признаку его не было. Его просто не было. И оскорбления как такового не было. Она констатировала факт, что дети могут представлять угрозу для ее детей. Я не являюсь врачом, специалистом, да, я не знаю, насколько действительно дети с таким диагнозом могут представлять
угрозу. Но вот если они, для других... а если придут врачи и скажут, нет, не могут?
Вы знаете, на самом деле, если взять любую детскую площадку, неважно, ребенок с аутизмом или не с аутизмом,
любой может.
Обычный может ребенок взять камень и кинуть в другого, или палку взять и дать по голове. Вот, поэтому тут, наверное, правильнее говорить о том, что родители детей, обычных детей, должны просто правильно объяснять своим детям вот, особенности таких детей с аутизмом. И если они видят некую угрозу для своего ребенка, и неважно, это ребенок с аутизмом или без, они должны просто либо его защитить, уведя его на другую площадку, ну, либо как-то разъяснить аккуратно, не оскорбляя других. Они же не виноваты, дети, в том, что у них такой диагноз. И, соответственно, воспитатели, если они сами не лезут в бутылку, да, и не говорят, что вот, а, они ее тоже провоцировали. Если вы посмотрите в этом видео, человек, который находится рядом с этой женщиной и держит камеру, ну, тоже, согласитесь, не совсем комфортно, когда тебе в лицо тыкают телефон и снимают
постоянно. Нет, подожди, подождите, если ты начинаешь высказывать кому-то претензии, то это логично, что человек с другой стороны может, к примеру, начать это снимать.
Безусловно.
Ты же первый начал.
Ну, мы же с вами не видели, кто первый начал.
Ну, это правда.
Я, по крайней мере, да, мы видели, что стоят две женщины друг напротив друга и держат телефон. Ну, мы живем в современном таком мире, где раньше такого не было, когда люди просто выясняли отношения, разговаривая. Сейчас все считают необходимым снимать это и выкладывать в интернет. Если я правильно понял, вот буквально недавно, пару часов назад, появилась новость о том, что для этого фонда собрали какую-то значительную сумму денег. То есть, может быть, нет худа без добра. Но именно вот в отношении этой женщины, я считаю, что никакого состава преступления и административного правонарушения здесь нет.
Раз уж мы заговорили об этом, давайте еще одну вещь уточним. Люди, которые снимали эту женщину, потом выкладывали в интернет, могут понести за это ответственность? Они ведь вряд ли с ней согласовали это.
Да, теоретически могут, потому что, несмотря на то, что у нас в России нет прямого запрета на съемку человека, но если есть разъяснение верховных судов по поводу того, что если человек является основным объектом съемки и не дается при этом разрешение, то есть, да, она находилась в общественном месте, ее могли снимать, но тут она являлась конкретно основным объектом для съемки. И теоретически она может подать заявление о том, чтобы это видео удалили и возместили ей какой-то моральный вред, если ей из-за этого видео какие-то будут сыпаться угрозы. А я слышал, что уже ей сыпались угрозы по поводу того, что она себя вела неадекватно. И у семей, в которых есть подобная ситуация, они говорили о том, что ну как же так, и такой большой резонанс из-за этого. То есть если она понесет какие-то, ну назовем это убытки, да, она теоретически может подать в суд.
Так,
теоретически это возможно.
Совсем коротко, наши слушатели пишут вам вопросы. Виталий, это же общественное место, значит, съемка там разрешена.
Да, но если я как раз и оговорился, что в общественном месте разрешена, если человек не является основным объектом съемки. То есть если просто снимают парк, людей гуляющих, а если сфокусировано просто на человеке камера и в течение длительного времени, то вот здесь уже есть вторжение в личную жизнь.
Так, Артем пишет, но есть же статья 14.8 КОАП, где говорится об отказе потребителю в предоставлении товаров и услуг, либо в доступе к товарам по причинам, связанным с ограничением жизнедеятельности. Но, то есть и тут женщина не предоставляла товары?
Ну, мне кажется, эта статья не совсем применима к данной ситуации, она никакой не о товаре.
Если бы она была хозяйкой площадки, вот тогда бы, наверное, можно было бы.
Вы знаете, если есть, опять же, не совсем понятно из этого видео, вот в этом жилом комплексе все три корпуса относятся к одному жилому комплексу или нет. И если эта площадка общая, то запретить никому она не может. Если эта площадка относится к одному корпусу, ну, пускай вешают там барный замок и не пускают людей из другого корпуса.
И это еще одно. Еще одно. Дайнин, я правильно понимаю, что за нарушение конституционных прав, в данном случае статья 27, где гарантируется каждому человеку на российской территории право свободного передвижения и выбора места пребывания, в данном случае наказания быть не может?
Совершенно верно понимаете.
Да. Спасибо. Александр Смирнов, адвокат, был с нами на прямой связи. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Да, Леонид.
Ну, знаете, специально посмотрел сегодня это видео. Ужасающая, конечно, ситуация, вопиющая просто. Вопиющая какая-то, какое-то хамство, как сказал Михалков, звенящая пошлость практически.
Да, но все это не имеет отношения к Уголовному кодексу.
Ну, вы знаете, там эта женщина немножко распускала руки. Вот, и тут надо посмотреть. Это будет зависеть от того, как компетентные органы посмотрят на это. Во-первых. Во-вторых, насчет съемки. Ее снимают там не одну, там есть еще вторая женщина на видео, которая из этого центра. Поэтому привязать тут то, что она является объектом съемки, ну, я думаю, это будет затруднительно. Вот. А концептуально, вот у нас маленький дом в центре Москвы, у нас тоже находится детский сад, и дети из этого сада гуляют на площадке, да, которая, ну, общедомовая. И если бы там были дети, скажем, ну, вот, особенные дети, мне кажется, наоборот, это было бы, ну, еще лучше, потому что там гуляют и дети из нашего дома, и они могли бы адаптироваться, общаться, и ничего страшного в этом нет.
Это вы так думаете, но есть другие люди. Вот Артем нам напоминает историю с площадкой для особенных детей в Измайлове, и там была подхожая реакция жильцов. И он говорит, в этой связи надо принимать закон об ответственности за дискриминацию. Ну, в данном случае об инвалидах речь идет.
Есть разные люди, ну, о чем я и говорю, что почему это ужасающий факт, потому что, ну, это такие же дети, которым просто немножко в жизни не повезло. И если какой-то конкретный ребенок из этих детей напугал ее там внука, да, я так понял, то надо просто конкретно с этим ребенком поговорить, объяснить, ну там, вот решить на уровне ребенок-ребенок. Ну уже это точно не касается всех детей из этого центра.
Понятно, вот. Спасибо. Григорий из Санкт-Петербурга дополнительную деталь привносит в наше обсуждение. Он пишет, что у него сестра живет в этой самой Балтийской жемчужине и пишет, что это закрытые площадки, посторонние туда физически попасть просто не могут. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. Я на стороне Натальи Липской. Ее просто спровоцировал данный центр, который сейчас под шумок собирает деньги. Это, во-первых, действительно такие центры есть в Москве. Не центры, а именно площадки, которые закрыты, в том числе для выгула собак, на основании жилищного закона, которым руководство это собственное товарищество собственников жилья. И поэтому те замечания, которые были ей продемонстрированы, вполне соответствуют административному...
Вайс, скажите, подождите, Вайс, вы так говорите, вы что, изучили всю документацию?
Я просто вникал в этот вопрос, я просто хочу сказать, каждый человек имеет личное право, тем более на той территории, которая является его собственностью, на личное жизненное пространство, это во-первых...
Там, где он не поражает в правах других людей.
А эта женщина сама пришла с этим ребенком, который... Я неоднократно наблюдал вот такую ситуацию, в том числе по одному из адресов, где я обитаю, где есть непосредственно двор, тем не менее данные мамаши приходят и почему-то внедряют своих детей в среду так называемых немаломобильных детей. Одна мамаша, у которой ребенок на всю улицу, несмотря на то, что там бегали полуторагодовалые дети, начали
рычать. Еще раз, подождите, Вайс, еще раз. Вы что, проверяете прописку у родителей? На детской площадке.
Я не про прописку говорю, я просто наблюдал вот это неоднократно. И потом она дала ей зачем-то лопату.
Возможно, они живут на этой территории.
Но дело-то не в этом. Дала ей лопату с песком, тот начал песком закидывать детей.
Еще раз, все, я понял, спасибо. Отец инвалид-ампутант пишет, а Артем, вы думаете, другое отношение? То же самое, нет пандусов. Окрадник в больнице пятую точку лишний раз не поднимет, чтобы даже дверь поддержать. Так, 7-3, 7-3. Вам что, площадки жалко, пишет Виталий. Что вы устроили? Дети особенные. Нужно постепенно переходить к взаимоотношениям. Это Трифит 726. Видимо, в постепенности, среди прочего, и вот эта история с тем, что происходит после появления в соцсетях видео, в котором женщина возмущается тем, что дети-инвалиды гуляют на той же площадке, где находится ее дочь. Теперь заявление в полицию подал отец одного из этих детей, а Следственный комитет Петербурга заинтересовался, как пишут в СМИ, оскорблением женщины в адрес детей-инвалидов, и будет этот вопрос изучать детально.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Артем говорит, что женщина якобы хвасталась тем, что ранее уже детский сад выгоняла из этого ЖК, а Димитриус пишет нам из Германии. Может быть, поэтому у нас в Германии, я не вспомню ни одного закрытого двора. Дети с родителями могут ходить из одной площадки в другую. Нет понятия заборов, шлагбаумов, собственной территории, там, где стоят многоквартирные дома. А Александр настаивает, что это конфликт. Причем дело не в детях, они там разменная монета. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что там в Петербурге в коммуналке хоспис открыли, дикие, с его точки зрения, местные жители были недовольны, что к ним каждый день приезжает труповозка. Еще раз, хоспис – это все-таки не частная квартира. Насколько это законно открывать в многоквартирном жилом доме некое учреждение, это отдельная история, с которой надо разбираться вряд ли в радиоэфире. Следующая тема. Дачников в Подмосковье. И вот тут тоже, кстати, разбираются, и совсем не в радиоэфире. Дачников в Подмосковье уже расштрафовали на 33 миллиона рублей за борщевик на участках. Земли частных собственников Московской области продолжают проверять. 360 изданий рассказывает, ссылаясь на пресс-службу Министерства имущественных отношений региона, что только за последнюю неделю инспекторы выписали за борщевик на 19 миллионов рублей штрафов. С начала года, таким образом, сумма взысканий превысила 33 миллиона. Легко посчитать, что выясняется, значит, до этой недели набрали штрафов на 14 миллионов рублей, в течение одной недели 19 миллионов. То есть, либо была кампания, и тут важно понять, закончится она ли, к примеру, в понедельник закончилась, или будет продолжаться. А главное, а как вообще идет борьба с борщевиком? В смысле, Серж 13-й, а зачем его растят на участке? Серж 13-й, борщевик никто не растит специально. Он такой самостоятельный товарищ, поэтому он растет сам. И если его не убирать, то он растет. Это больше на борьбу с дачниками похоже. Это Панк 13 пишет. Никита Чаплин, глава Союза дачников Подмосковья. Никита Юрьевич, здравствуйте.
Здрасте.
У меня первый вопрос. Тут вот нам рассказывают, что власти Московской области только за неделю выписали штрафов на 19 миллионов рублей за борщевик. Но с начала года всего 33 миллиона. Какая-то кампания по борьбе с борщевиком идет?
Ну, идет кампания в борьбе с борщевиком с 18 года. Это правильное абсолютно дело, потому что борщевик – это вредное растение для людей, для животных. И это очень опасно для нас с вами, для всех. Поэтому тут два пути. Первый путь – это финансировать тех, кто удаляет борщевик, муниципалитеты заставлять, финансировать агропредприятия. А с другой стороны, применять санкции к тем собственникам сельхозземель, в основном, конечно, штрафуют крупных сельхозсобственников, сельхозпредприятия, которые на своей территории не окашивают борщевик.
То есть, все-таки заголовок «дачников Подмосковья» оштрафовали в данном случае не совсем точный?
Не точен, потому что дачников могут оштрафовать на сумму не более чем 5000 рублей. И всего у нас физических лиц, к физическим лицам применено около 50 наказаний в регионе, а это в основном крупные сельхозпредприятия. Вот в отношении сельхозпредприятий штраф достигает до 1 000 000 рублей. Поэтому основная сумма, конечно, штрафа, который начислен был, это банки и другие крупные компании, которые скупили в свое время сельхозземли, их не обрабатывают, и на них произрастает борщевик.
И все-таки, если дачников в Подмосковье, ну это вот мы убираем, но в Подмосковье активно штрафуют за отсутствие борьбы с борщевиком, то почему все-таки борщевик-то остается?
Потому что в нашей стране в свое время была активная кампания по внедрению борщевика. Это было в 60-е, 70-е годы, когда борщевик вводился, и все с радостью брали на себя повышенные социалистические обязательства по внедрению. Помните, как кукурузу внедряли? Вот так же внедрялся и борщевик, как кормовая, как часть кормовой базы для крупного рогатого скота. И, конечно, потом плюнули на это дело, никто этим не занимался. И борщевик разросся сначала около ферм, а потом от ферм пошел и по дорогам, и в лес. На самом деле это масштабное бедствие не только для Подмосковья, но и для всей Центральной России. Хочу напомнить, что борщевик вообще произрастает на Северном Кавказе, и профессором Аврориным был сначала испытан в Мурманске, а потом уже завезен на Центральную Россию. Поэтому с борщевиком надо бороться. Это очень системная, сложная работа, которую начали в 2018 году проводить в Московской области. Мы полностью поддерживаем эту работу. Но штрафуют и дачников. Кто же штрафует дачников и почему вообще штрафуют дачников? В основном это делают соседи. Соседи бьют тревогу, что есть брошенные участки в СНТ. И кто-то купил участок для выгодной перепродажи. Кто-то получил по наследству и не знает, что с ним делать. Но вот соседям, конечно, с борщевиком жить не хочется. Такие соседи поднимают тревогу, требуют от муниципалитета, от органов прокуратуры, полиции применить санкции в отношении такого вот нерадивого соседа. Конечно, вот в отношении вот таких вот людей административные органы применяют эти штрафы.
Спасибо. Никита Щаплин, глава Союза дачников Подмосковья. Ярослав пишет, что в Германии борщевик тоже большая проблема. Виталий из Филей рассказывает, как он... Цитата. «Смотрел видео одного транспортного блогера». Виталий, мы, судя по всему, с вами смотрели одно и то же видео, и там действительно высокий борщевик показывали. Смотрите, тут вот кто же это нам написал-то? Алексей, а если я не имею возможности ездить удалять борщевик каждую неделю? В лучшем случае раз в месяц. Во-первых, надо разобраться, как часто надо удалять борщевик, а во-вторых, если вы не имеете возможности ухаживать за своей собственностью, тогда зачем вам собственность? Ну, реализуйте ее кому-то другому. Хотя, кстати сказать, обратите внимание, как мягко я говорю по этому поводу, потому что вот, например, Серж 13-й, другой наш слушатель, пишет, если на участке растет борщевик, значит, на участке нет хозяина, значит, надо изъять его у хозяина этот участок и продать тому, кто будет землей заниматься. Тут Серж 13-й совершенно не пишет, чтобы вам потом после продажи деньги вернули. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Владислав. Я вам скажу вот такое. На Урале, на Среднем Урале, ну, в частности, в Свердловской области, борщевика, ну, все дороги, вот вдоль дорог, он все заросло.
Ну, он вообще растет хорошо вдоль дорог, это все отмечают.
Замечательно, трехметровый рост там. В Польше борщевика тоже полно, они его называют местью Сталина. Так что, и еще, вот тут товарищ путает, борщевик Сосновского, вот, который нас замучил, он как... к кавказскому только родственное отношение имеет, потому что это борщевик кавказский, скрещенный с дальневосточным. И тот, и другой съедобно, а вот мутант из них получился вот такой.
Не очень вкусный, говорят коровы. Разве дачники виноваты, что борьбой с борщевиком власти занимаются вяло? Дачники виноваты, что сами с борьбой с борщевиком занимаются вяло. За то, что делают власти, дачники и не несут ответственности. Стратегический инвестор, это Юстасу я, стратегический инвестор, борщевик нельзя вывести одномоментно. С ним надо постепенно бороться от 5 до 8 лет. Ну вот с 18 года, эту цифру приводил только что Никита Чаплин, прошло уже 3 года. Значит, нам еще надо лет 5 продержаться, и, может быть, есть надежда. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
А, Юрий, здравствуйте. Пожалуйста, по поводу борщевика. Солнечногорский район, при съезде с Пятинского шоссе возле деревни Обухов, там поля этого борщевика, и до деревни Рахманово и Замятина, даже в Клинском районе.
А кто-то спорит, что ли?
А никто не спорит. А почему туда власти борются с дачниками, когда они сами с собой не хотят бороться-то? Если поля этого борщевика...
А вы, подождите, подождите, а вы уверены, что все эти поля принадлежат властям? Это такой Карабас-Барабас.
Это колхозные поля. Юр, это колхозные поля.
Так они, значит... Там... Нет, подождите. Колхозные поля, они все государству принадлежат, вы уверены?
Ну, если у нас колхозы там, они кому принадлежат колхозы?
Так, может быть, сначала узнать, кому они принадлежат? Ведь и ровно частных инвесторов таких полей теперь и штрафуют власти. 350 участков проверили, 170 только за прошлую неделю оштрафовали. Никита Чаплин только что в эфире говорил, что это вряд ли дачные участки. Это как раз большие участки. 344-й. Это как? Из-за штрафов 5000 рублей отбирать участок? Нет, сейчас никто не отбирает участок за это. Просто есть идеи у наших слушателей, которые говорят, не надо 5000, надо отбирать участок, если не нужно. Но, правда, в этой логике можно далеко зайти. Заходишь в квартиру к человеку, у него посередине носок лежит. Значит, квартиру не убирает, квартиру забираем. Правильно? А что, не ухаживает же. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я дачник, еду с дачи.
Как там борщевик?
На дачу. Борщевик нормально. Ну, я хотел сказать, что если человек аккуратный и систематически косит свой участок и вообще за ним минимально следит,
ну да,
никакого борщевика там не будет. Конечно, надо штрафовать этих дачников. Участки не надо отбирать, но штрафовать. Чтобы не износило на другие участки.
Говорят, ведь можно и травить, можно косить. И просто если косить, это, говорят, помогает. Но отбирать участок – это все-таки перебор, соглашается Виталий. Алексей Морозов, вечно недовольный, пишет, тут в Эстонии все прекрасно. Артем, семена борщевика живут 10 лет. Мы все равно без государства его не победим. Нужно опрыскивать с беспилотников, нужно выжигать. Может быть, селекцию провести. Дачникам косить бесполезно. Вы... хотя бы посмотрите на дачные участки. Там, где его реально выкашивают, его и нет. Значит, получается, косить-то не бесполезно, Артем. Дачников в Подмосковье. Это заголовки. Скорее всего, не только дачников или, скорее, даже не дачников. Но оштрафовали на 33 миллиона рублей за борщевик на участках. И, кстати сказать, кто-то тут написал, а как-то нормально. Раньше же были зима и весна. То есть вы хотите сказать, что лето у нас только последнюю неделю. 33 миллиона штрафов за борщевик выписали с начала года и только за последнюю неделю на 19 миллионов. Далее новости.